Братья и сестры, позвольте предложить вам знакомый текст Писания для рассуждения, записанный в первом послании Тимофея, 4 глава, 16 текст. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Этот текст Священного Писания говорит о нашем с вами спасении, о том, что мы имеем возможность самих себя спасать, не в том плане, что мы за себя умрем или еще что-то. Нет, Христос уже все сделал. Но спасение наше, оно фактически зависит и от нас. То есть есть те моменты, которые Бог определяет. Он подарил нам спасение как подарок. А вот теперь что ты с этим подарком можешь делать? И отсюда, дорогие друзья, мы можем сделать такой вывод. Этот стих очень важен для нас. Почему? Потому что он обусловлен тем, что я могу фактически воспользоваться этим спасением, которое Бог подарил мне, оно может стать моим, действительно на деле, на практике, если я только буду выполнять некоторые условия, которые здесь сказаны. И не только сам себя спасу, но и даже слушающих. Это очень важно для меня. И я хотел бы, братья и сестры, вместе с вами порассуждать о практическом применении этого текста, то есть как на практике происходят те моменты, которые непосредственно здесь обусловлены для нас. Итак, у меня, будем говорить, два задания, которые сведены в два в одно. Первое, я должен вникать в себя, и второй момент, я должен это делать в учении. То есть я тоже вникать и в учение должен. Значит, вникать в себя и в учение – это действие, которое я должен производить одновременно, в то же самое время где-то может производить анализ, вникая в себя и в учение, сопоставлять, другими словами, должен то, что происходит во мне, то, что, к чему учит учение, и я этим должен заниматься постоянно. Итак, два действия. Я должен вникать в себя и постоянно должен это делать. Вот как раз о том моменте, как вникать в себя, как подойти к этому вопросу правильно, чтобы мне не заблудиться, я хотел бы вместе с вами и порассуждать на эту тему. В первом послании Петра, в первой главе, мы читаем с вами такое слово, в 13 тексте. Апостол Петр, подводя итог некоторым таким вот серьезным выводам, которые он сделал в начале первой главы, в 13 тексте подводит итог. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Здесь Писание нам говорит о том, что во мне когда-то были какие-то определенные похоти, то есть очень сильное желание. Я к чему-то был сильно привязан. И эти сильные желания, они играли в моей жизни определенную роль. Ну, кому-то, допустим, тогда, до уверования, когда он жил в грехах, ну, что-то по-особенному нравилось. Были какие-то очень сильные желания. В чем-то человек себя проявлял, он хотел как-то развиться в том или другом направлении. Ну, я не знаю, как у кого, но открою такой маленький секрет. К своему стыду, может быть, скажу, я со страшной силой не любил заниматься чем-то постоянно. Тем более какими-то такими точными гуманитарными какими-то науками не очень любил. Больше любил играть в хоккей, футбол, ну, как, наверное, и многие мои сверстники. Хотя были такие, которые учились. Я не ходил никогда в музыкальную школу. Почему? Потому что как-то тоже не имел к этому особого притяжения. Я не говорю о том, что детям сегодня не надо ходить в музыкальную школу. Дети нужно ходить в музыкальную школу. Кстати, ты ходишь в музыкальную школу? А ты? И ты ходишь. Какие вы счастливые. Мне никто не предлагал ходить в музыкальную школу, хотя была возможность такая. Да я и сам туда не хотел ходить. Но вопрос здесь вот в чем. Я считал, что, как вот и сегодня было уже сказано, в моей жизни думал, что вот как раз занятие спортом – это то, что мне нужно, и больше мне ничего не нужно. Я когда вот был подростком, у меня было такое представление о жизни, что если только играть всю жизнь в футбол, больше ничего и не надо. Не в том плане, я не думал, что футболом можно зарабатывать деньги. Нет, я совершенно об этом даже не думал. Я не думал, значит, что как-то мне нужно будет жить. Я почему-то привык к тому, что я прихожу домой, в холодильнике уже стоит, значит, первое, второе там, приготовленное мамой. Я поел и считал, что это нормально, и так оно будет всю жизнь, и мама будет у меня, она вот все время готовить. Я буду только играть в футбол, заглядывать в холодильник. Ну и таким образом вся моя жизнь так и пройдет. И в принципе я даже не думал о ее конце, о ее последствиях. Но потом пришло время, и, значит, естественно, нужно было переосмысливать некоторые моменты жизни. И первый раз в жизни мне пришлось задуматься серьезно над жизнью. Где-то приблизительно мне было тогда лет, наверное, 13-14. Произошло вот что. У мамы очередной инфаркт, она в больнице. Первых два я не помню, а этот хорошо запомнил. Чем запомнил? Мама лежит в больнице, готовить некому. Папа инвалид, руки нет, глаза нет одного. Что-то нужно делать. И папа брал нас с собой. Мы шли в столовую общественную. Он нам покупал что-то там, Мы там могли покушать. Естественно, папе нужно было работать. Он уходил раньше с работы для того, чтобы мы могли что-то поесть. Ну, были такие моменты, когда кто-то у нас был, а был из сестер верующих. Папа ходил в регистрированную церковь. И были такие моменты, когда никого не было. И вот в этот момент папа приходил, и, значит, оттуда он набирал бидончик такой трехлитровый винегрета. И этот винегрет нам был на завтрак. И вот тогда я первый раз задумался, стоп, а сколько будет продолжаться так жизнь? И нам нужно было идти к маме. И когда мы приходили к маме еще в больницу, я помню, мама первый раз, нас не пускали в палату, только папа туда ходил. И потом однажды, это было лето, мама вышла к нам, мы сидели на скамеечке, она вышла, у нее не было почти сил, она еле-еле дошла до скамеечки, присела, попыталась нас обнять, у нее силы никакой не было, она сидит плачет, а мы не поймем, что она плачет. И вот когда уже нужно было расставаться, вдруг мама обращается ко мне и говорит: «Сынок, ты старший, а я не знаю, выйду я из этой больницы или нет. Я прошу тебя, ты слушайся папу», дает какие-то наставления. И вот в этот момент, до этого она спросила: «Чем ты сегодня занимался?» Ну, я с таким торжеством объясняю: «Я сегодня в футбол играл». Она мне гладит по голове и говорит: «Сколько ж у тебя тут еще ветра?» А я ничего не понимаю, о каком ветре она говорит, какие она речи ведет. Но тогда, когда она заговорила это, и когда она сказала, что вдруг я, может, с этой больницы не выйду, и в моем представлении вот эта столовая общественная, вот эти бидончики с винегретом, и вдруг я понял, что-то надо менять. Я первый раз задумался тогда, что что-то происходит в жизни моей не так. Дорогие друзья, но в нашей жизни бывают такие моменты, когда Бог хотел бы, чтобы я сам вникал в себя. То есть я начал заниматься теми процессами, которые во мне происходят. Бог хотел бы достигнуть во мне вот анализа, самоанализа того, к чему я должен прийти в жизни своей. Что в моем сознании, вот как в человеке потом еще было? Я считал себя лучшим игроком, но это все тоже быстро кончилось. А потом я понял, что далеко я не самый лучший. Потом я заметил еще одну такую деталь. Когда мне начали говорить, я не знаю, как вы, братья и сестры, помните или нет такую ситуацию в вашей жизни, но когда сделали мне замечание, такое, знаете, веское замечание, и сделали его, до этого тоже делали замечания очень часто, но я как-то на них обращал внимание так, посредственно. И вдруг вот такой момент, мне сделали замечание, и я внутри себя заметил, что внутри что-то оборвалось. В каком плане оборвалось? я к этому человеку стал относиться совсем по-другому. Я его вдруг внутри не взлюбил. И вот это чувство, оно потом в дальнейшем, оно как-то больше развивалось. И до сегодняшнего момента, братья и сестры, вот это чувство, оно когда приходит, я понимаю, что оно не должно быть у меня. Его нужно, мне как христианину, мне с ним нужно прощаться. Даже если тебе больно говорят, если тебе справедливо говорят и больно, ты все равно не должен вот с этим чувством родниться. Замечание я должен выслушать, а вот обиды в моем сердце не должно быть. Братья и сестры, у меня вопрос теперь к вам есть. Как вы думаете, легко победить вот такое, вот выйти победителем из такого состояния? Только с Богом можно сделать. Без Бога мы ничего не можем сделать. Вот поэтому апостол Петр говорит, поэтому, говорит, возлюбленные, припаяшьте чресла у вашего, припаяшьте, не распоясывайте. Чресла ума моего должны быть припоясаны. Чем я должен их припоясать? Я их могу припоясать только истиной. Вот почему Писание говорит, вникай в себя и в учение. То есть учение, оно способно тебя, ну, тебя припоясать. Сделать так, чтобы ты мог чувствовать себя в христианской среде и перед Богом более-менее комфортно. Но если ты будешь распоясанным человеком, если ты дашь волю своим чувствам, эмоциям, если ты дашь чувство, вернее, волю своим обидам, то эти обиды, как правило, принесут очень много беды. И ты сам будешь потом от этого страдать. И поэтому апостол Петр говорит, то вы, возлюбленные, припаяшьте чресла ума вашу, бодствуя, и причем совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Тогда, когда мне тяжело, когда мне сложно, мне нужно обязательно дождаться явления Иисуса, то есть дождаться внутри себя, когда Бог сделает ту необходимую работу внутри меня, чтобы я мог дальше идти по жизни. Братья и сестры, я говорю это не голословно. Почему? Потому что вот этот процесс, он сам по себе занимает некоторое время. Я могу с обидой со своей побороться сам. Допустим, человек меня обидел какой-то, я у него попросил прощения. Попросить прощения-то я попросил. Но мне почему-то не хочется теперь с этим человеком встречаться. Как с этим теперь чувством бороться? Ладно, я пересилил это где-то внутри себя, попросил у Бога милости. Господи, когда придет этот человек, помоги мне, чтобы на моем выражении не было искаженного какого-то такого формата лица, чтобы этот человек, ну, по крайней мере, ну, не видел во мне, что я не хочу его видеть. Но что делать с тем чувством, которое внутри находится? И вот здесь Господь хотел бы, чтобы я мог до конца, вот там, до глубины внутри себя, вникая в себя, вот это то, что там находится внутри, его из себя убрать, чтобы оно было очищено. Вот здесь нужно мне прибегнуть к Иисусу Христу, к Его крови, чтобы Он мог это сделать. И для этого есть некоторые правила. Вы их эти правила очень хорошо знаете. Это и первое послание Иоанна, 7-9 стих, где сказано о том, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха при условии, если мы ходим во свете. И Бог очищает нас и прощает нам грех, если мы исповедуем грех. То есть это мы уже как бы усвоили все. Но ведь сам процесс, он занимает какое-то время, и что мне в этом времени делать, чтобы оказаться победителем, чтобы не дать внутри себя проиграть вот этой борьбе. Почему? Потому что Бог говорит, что побеждающий наследует все. Как же мне поступить? Что мне делать? Братья и сестры, я хотел бы привести один пример, евангельский пример, который, я думаю, вы хорошо очень знаете. Он связан отчасти с пасхальными событиями. И чтобы нам с вами рассмотреть на основании этого примера состояние человека, хорошо нам известного, и событие это будет хорошо известно, какой процесс происходит там, и как этим процессом можно было бы этому человеку совладать, чтобы не попасть в ту трудную ситуацию, в которой он оказался. Речь будет идти о Петре. О Петре последний вечер, когда уже все свершилось, Иисус находится в доме у первосвященника, во дворе вернее, там он сидит около костра, и Петр там. И вот происходят некоторые события. Но накануне был разговор у Петра с Иисусом. 30 текст, 14 глава Евангелия Марка. «И говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Братья и сестры, это событие описано во всех Евангелиях. Но вот в этом Евангелии по-особенному оттенена одна очень важная деталь внутреннего состояния Петра. Когда Иисус говорил ему о том, что у тебя вот это произойдет, у тебя будет это, вот такая внутренняя борьба будет у тебя, то написано, что Петр еще с большим усилием говорил, то есть он старался противоставить Христу с большим усилием. То есть, по всей видимости, я так себе представляю. Христос говорит о том, что вы предадите меня, а Петр настаивает, нет. Христос снова говорит, а он еще с большим усилием, то есть, ну, хочет как бы своим голосом, своей интонацией показать, Христос, ты не прав. Со мной так не будет. Я не знаю, братья и сестры, замечали вы за собой это или нет, но за собой трудно заметить. Обычно это замечаешь за другими. Вот говоришь человеку, или он спрашивает, допустим, вот почему мне это случилось? Ну, у тебя случилось вот это, поэтому... А, я знаю. Тебе надо делать... А, я знаю. Ну, подожди, тебе это ж не дослушал, тебе надо делать вот это. Не, я знаю. А, ну, знаешь что, да? Пожалуйста. Проходит время, человек набивает шишек, приходит и говорит, ничего у меня не получается. Так подожди, ты же знал. Посмотрите, какая деталь. Речь идет здесь не просто о чем-то, а здесь идет речь о внутреннем отречении от Христа. Вопрос очень серьезный. Но если бы кто-нибудь сейчас из нас кому-то сказал, ты предатель будешь, ты предатель будешь. Понравилось бы это нам? Нет. Братья и сестры, а легко Христа предать? Отказаться от Него? Внутри? Я вам скажу, что довольно просто. Быстро можно сделать. Если человек не научился вникать в себя, если он не знает цену многим вопросам, могут быть проблемы. Однажды мне одному человеку пришлось задать вопрос. Если бы пришел другой человек и сказал, я тебе даю жизнь вечную. Ну, параллельный мир какой-то, там будет тоже Иерусалим новый, там будет жизнь вечная, у тебя там будет место замечательное. Бросай Христа, идешь туда. И он, знаете, так немножко многозначительно подумал, а потом говорит, ну, если предлагает, может, и пошел бы. И мне стало его жалко. Не, я задал, понимаю, я некорректный вопрос задал, я его задал провокационный, он неправильный вопрос, то есть сама постановка неверная, я сыграл, может быть, на особом каком-то чувстве, человек стремится в вечность, то есть, ну, я спекулянт, я сознаюсь. Но вопрос весь в том, что открылся внутренний мир вот этого человека, и мне было совсем неприятно, я его уважал. И я тогда, но перед этим у меня стоял вопрос, лично у меня стоял вопрос, мне задали такой же самый вопрос, и вы знаете... Я не ожидал сам от себя, но я ответил так, я Христа ни на кого не променяю. А сам потом, когда человек этот отошел, уже не задал, он ушел, а я сам сижу и думаю, а я не променяю его или променяю? Внутри рассуждения идут. И вот после этих рассуждений Бог приоткрыл вот это место. И я хотел бы поделиться этими рассуждениями с вами, именно о Петре. Братья и сестры, я хочу... Сейчас на некоторые моменты обратить ваше внимание, как происходило отречение Петра. 66 стих этой же самой 14 главы Евангелия Марка. «Когда Петр был на дворе, внизу пришла одна из служанок первосвященника, и, увидев Петра, греющийся и всмотревшись в него, сказала... И ты был с Иисусом Назарянином». Братья и сестры, что-нибудь обидное сказала эта женщина? Нет. Ну, я, может быть, не в той интонации прочел. Можно прочесть так приблизительно. И ты был с Иисусом Назарянином. Написано, он отрекся. одно короткое слово. Другими словами, я так думаю, он сказал, я не был. Братья и сестры, в нашей жизни бывают такие ситуации, подобные. Я не говорю, там, вызвали к следователю, там, сидит перед нами следователь, вот он допрашивает нас, а ну-ка скажи, сколько денег в вашей кассе? Или там, кто у вас председатель совета церквей? Или еще что-то? Нет, такие вопросы никто не задает. Там спрашивают, а ты проповедуешь Христа? А ты против государства что-нибудь говоришь? Конечно, я против государства ничего не говорю. Ты о Христе проповедуешь? Да, проповедую. Там, а потом скажут, а может быть, ты будешь проповедовать немножко по-другому? А если ты не хочешь так проповедовать, то 10 лет тебе? Ну, это в то время было. А сегодня ситуация немножко другая. Я еду в транспорте, и вдруг, встречаясь с кем-то, мой знакомый, а я еду на собрание. Ты куда едешь? И вот здесь правильно нужно сказать. Я еду на собрание. Ты куда едешь? Там время зря тратить. Как-то неудобно сказать. Чтобы обо мне плохо не подумали. И вот это вот, знаете, ложная скромность, она приводит к тому, что я начинаю где-то уходить от этих вопросов. Мне как-то неудобно, что я христианин, что я еду на собрание и что-то еще. И вот это приводит меня в такое состояние, что я стою на грани того, что могу сказать, я его не знаю. Если нам обратиться немножко к некоторым деталям вот, социального плана, то мы увидим вот еще какую интересную картину. Вообще на Востоке женщине подходить к мужчине и задавать вопросы не принято. Тем более служанки, когда есть гости. Петр сидел среди гостей, он не сидел среди слуг, он сидел, а эта служанка подходит, и вдруг служанка задает ему вопрос. Ну, я думаю так, может быть, процесс пошел такой приблизительно внутри. Кто ты такая, женщина? Но почему ты подходишь ко мне, задаешь этот вопрос? Братья и сестры, я не знаю, как было у вас, было ли это или нет. Подходит однажды подросточек и говорит, дядя Павлик, верующим хорошо смеяться, ну, громко или нет? Я говорю, ну, ты знаешь, смеяться вообще-то можно, но если громко, то плохо. Он говорит, а я как-то заметил, что вы вчера очень громко смеялись. Знаете, какое первое чувство у меня там внутри было? Ну, я приблизительно так скажу. Вот то, что вот моя плоть, вот натура моя. Молодой человек, тебе бы надо разобраться, что у тебя здесь есть. А потом делать замечания. А внутри понимаю, что так говорить нельзя. Естественно, у меня борьба идет, я чувствую, здесь у меня начинает что-то дергаться. Это доли секунды, но мне это неприятно. Я понимаю, что я веду себя сейчас как-то неправильно. И я сквозь зубы где-то выдавил. Ты, прости, я больше так не буду. Он говорит, дядя Павлик, вы как-то прощения просите не так. Вот вы учили нас просить прощения по-другому. И вы знаете, я понял. Вот он тот момент, когда или я Христов, или я не Христов. Вот в этот момент, решительный момент, кто я? Братья и сестры, у вас бывают такие ситуации или нет? Подходит внук и начинает задавать какой-то провокационный вопрос. Вы ему говорите, так, отстань, мне некогда с тобой разговаривать. Бабушка, а верующим нельзя так говорить. И вот тут из нас может высыпаться кое-что. Братья и сестры, я должен вникать в себя. Вот почему важно, контролирую. А если в этот момент Христос приходит? Друзья, это не тот случай, который меня оправдает там на небе. И здесь очень важно, чтобы я контролировал себя. Это не значит, что христианин должен ходить, знаете, с такой маской, ну, какой-то вот такой надменности, или, может быть, ну, серый такой вот, ну, мрачный, не улыбнется, знаете, вот такой вот из-под лобья на всех смотреть. Нет, друзья, христианин должен быть и жизнерадостным, но это все должно быть под контролем вот там, внутри, чтобы это все было истиной припоясано, чтобы обязательно это все было в рамках слово. Но еще, чем нужно припоясывать, это как раз вот Дух Святой помогает нам. Он напоминает нам всякую истину. Как вести? Он нас где-то придерживает. Смотри, так не говори. И бывает, я не знаю, как у кого, но думаю, это у всех бывает так, возрожденных детей Божьих. Когда что-то скажешь не так, и вдруг внутри, как осадочек такой, сказал не то. Что в этот момент делать? А в этот момент нужно просто остановиться и сказать: прости меня, я не прав. И не посмотреть, кто перед тобой стоит. Подросток стоит, пожилой человек. Скажи, что ты не прав. И ты сразу освободишься от того, что у тебя есть. Но вы знаете, братья и сестры, и прощения нужно попросить правильно. Иногда бывает так: ну ты прости меня, я не прав. А человек нажимает: нет, ты не правильно просишь прощения. Вот так тебе нужно попросить прощения. И вот в этот момент важно снова не сорваться. И сказать ему: знаешь что, дорогой? Да у тебя только вчера было точно такое. Ты как себя вел? Братья и сестры, это практическая сторона нашей жизни. Проходит день, я склоняюсь на колени перед Богом, подвожу итог того, что я прожил, а внутри боль. Жизнь прожил сегодня не так. С тем человеком поговорил не так, на того подумал не так. Братья и сестры, обычно, когда мы молимся, мы говорим Богу так: Господи, прости той сестре, она неправильно обо мне думает, прости того брата. А нужно: Господи, я не такое. Вот почему важно вникать в себя, вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно. Таким образом спасешь себя. Воспользуешься этим спасением. Братья и сестры, посмотрите, что дальше было. Когда Петр был, мы это прочли, он отрекся, сказал: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор и запел петух. А петушок запел. Бог повелел этой птичке запеть: Петр, один раз не в твою пользу. Я не знаю, что думал Петр в тот момент, когда запел петух. Но я думаю, что в сердце у него было неспокойно. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоящим тут: этот из них. Ох, эти женщины! Да какие у них светлые глаза и проницательные, они все видят. Она уже не подходит к Петру, она поняла, что этот человек не хочет с ней разговаривать. Она нашла возможность, каким образом все-таки закрутить шурупчик, чтобы достать до самого сердца Петра. Люди здесь стоят. И она так сказала, чтобы Петр услышал. Очень тактически правильно сделала. Братья и сестры, бывает разное в жизни. Я не знаю, приходилось ли вам слышать когда-нибудь, как о вас кто-то говорит, как будто вас не замечает. И говорит нелестное. Братья и сестры, вы помните, какая у вас реакция внутри идет? А потом после этого нужно с этим человеком разговаривать. Ему нужно улыбаться. Однажды подошла одна молодая сестра и говорит: «Дядя Павлик, у меня проблема. От меня отказалась последняя подруга. И не знаю, что мне делать». Я у нее спрашиваю, что произошло. Она говорит: ну я читала Евангелие, и как-то Бог касался моего сердца, что я живу неправильно. И я решила жить по Евангелию. Стала молиться Богу: Господи, помоги мне жить так, как Ты учишь. Ну, жизнь моя бесцельно проходит. Вот день за днем идет, а я чувствую, что я как-то живу не так. Какая-то бесцельность, пустота. Общая форма есть, а удовлетворения внутреннего нет. Человек вникает в себя. Я спрашиваю: ну и что ты решила делать? Она говорит: ну я помолилась Богу, чтобы Бог усмотрел мне какое-то служение в церкви, ну такое, чтобы, что Ему хотелось бы. И как-то Бог обратил мое внимание на то, что сестру одну привезли старенькую в собрание, ну и потом увезли родственники. И я знала, что она редко бывает в собрании. И я решила: ну ее мало кто знает, мало кто посещает, буду я к ней заходить, заходить после работы. Она уже работала. И, наверное, я зашла к ней один раз, пришла спросить, как она живет. Ну, а та спросила, как собрание прошло. И он говорит, чаю вместе попили. Пока я ей рассказала, потом спрашиваю, может убраться вам там, что-то еще сделать. Она говорит, да нет, ничего не надо, ты просто приходи. Ну, просто пообщаться приходи. И она говорит, я стала к ней заходить, и мы подружились с ней, с этой пожилой сестрой. И мне, говорит, эта дружба была не в тягость. Но как-то так получилось, что среди молодежи об этом узнали. Я старалась, я перед Богом поставила вопрос такой, чтобы это было в тайне. Никому не говорить ничего, ну, буду это делать в тайне. И вдруг об этом узнали. Ну, узнали, а я как-то, у меня времени не стало уже, я сама стала замечать, что если остается молодежь, где-то там смеются, а мне как-то уже неинтересно, я там хочу какие-то вопросы быстро порешать, потому что времени нет, то, другое, третье, надо быстро сделать, успеть за вот этот промежуток, который между собраниями. И однажды, говорит, я прохожу мимо комнаты одной, а там собралась молодежь. И вдруг я слышу, говорит, я тут что-то делаю, упаковываюсь, и я слышу голос. Пойдемте в парк. Молодежь решает, пойдемте в парк. Там качели какие-то новые поставили. Пойдем туда. Говорит, ну пойдем. А слышу, одна из моих подруг говорит, давайте мы пригласим вот эту сестру. Назвали ее по имени. Ее назвали. Я, говорит, все слышу. И слышу возгласы, да ну не надо, она святая такая, какие ей там качели, ей нельзя на качели, ей по бабушкам надо ходить, ей проповедовать надо. И она говорит, у меня там внутри только щелк. И говорит, вместо того, чтобы, говорит, я где-то как-то правильно себя повести, а у меня, говорит, вот эта вот обида, она какая-то такая вот, такая горькая, вот этот червячок, говорит, там появился. Я, говорит, я не знала, что мне сказать, как мне быть. И мне, говорит, что-то там затаилось. Я, говорит, пошла к этой сестре, прихожу. Она говорит, что с тобой? Ты какая-то не такая. Я, говорит, ей ничего не сказала. Ну, она, говорит, и не стала настаивать. Я знала, что она обо мне молится. И Бог, говорит, как-то меня вывел из этого положения и одержала, говорит, где-то внутреннюю победу. Я решила больше не обращать внимания на то, что говорят. Хотя это не всегда получается, братья и сестры. И вот наступил такой момент. Однажды приходит ее подруга, самая близкая подруга, приходит и говорит, я пришла к тебе по очень важному вопросу. Ты знаешь, я хочу быть честной до конца с тобой. Я, наверное, не буду больше с тобой дружить. Я спрашиваю, говорит, у нее, почему? Она говорит, все дело в том, что из-за того, что я дружу с тобой, со мной не хотят дружить. То есть у нее внутри произошел вот этот момент. Она решила отказаться от подруги ради того, чтобы с ней кто-то другой дружил. Другими словами, решила внутри себя сказать, я от тебя отказываюсь. Но пришла сказать об этом честно. Говорит, мне стало больно. Но поскольку Бог начал работать в моем сердце, то я понимала, что мне нужно и этот этап пройти. И вот в этот момент, говорит, Бог постучался очень в мое сердце. Говорит, мне стало где-то больно. И вдруг моя подруга говорит, ну слушай, ну почему ты это делаешь? Ну почему ты пошла этим путем? И говорит, я взяла и открыла ей сердце. Вот так и вот так. Я решила жить по Евангелию. И Бог меня побудил вот это делать. Мне Бог вот так привел к этой сестре. И я сейчас ни за что не брошу эту сестру и это служение, потому что мне поручил это Христос, и оно мне очень дорого, и я хотела бы довести этот вопрос до конца. И я никогда не оставлю эту пожилую сестру и не оставлю этого образа жизни. Почему? Потому что он меня сейчас устраивает. А вот тот образ жизни, который был, он меня не устраивал. Говорит, моя подруга заплакала. Я сначала, говорит, подумала, что ей просто жалко, что она, мол, ну, не хочет расстаться с этим совсем. А потом говорит, какая ты счастливая, как бы я хотела так жить. Но кто мешает? Кто мешает так жить? Я у нее спросил, как у тебя дела с этой подругой? Она говорит, да никак. Вот она пришла, выразила свое желание и ушла. Я не знаю, как в дальнейшем сложилась судьба вот этих, всей этой молодежи, но знаю, что вот эта сестра, она на сегодняшний день жена служителя. Она очень хороший помощник ему в служении. Ее очень сильно любят пожилые сестры в церкви. И знаете почему? Потому что умела и умеет вот там внутри все правильно поставить на свое место. Братья и сестры, это очень важно. Ну, и быть женой служителя, это не то, что там регалии или погоны какие-то, просто Бог начинает доверять большее. Так в жизни бывает, верно и в малом, над многим тебя поставлю. И вот важно очень было, чтобы человек проявил такую верность Богу. Вот там, внутри. Братья и сестры, этого никто не видит. Просто проходит какое-то время, все начинают замечать, что-то с этим человеком не то, он изменяется. Но то, что происходит у меня внутри, мои отношения с Богом, если я вникаю в себя и в учение, занимаясь этим постоянно, спасение мое в моих руках. Спасешь себя, обетование такое, спасешь себя и слушающих тебя. Братья и сестры, посмотрите, что дальше произошло. Он опять отрекся. Спустя немного стояли тут опять, стоящие тут, стали говорить Петру, точно, ты из них, ибо ты галилеянин. Братья и сестры, я хотел бы обратить ваше внимание на два вот этих эпизода. Эта женщина сказала мужчинам. Мужчины ничего не сказали Петру в этот момент. Петра никто не спрашивал. Но Петр отрекся. Его я выскочила. Да не знаю я его. Но тебя никто не спрашивает. Эта женщина вообще обращается к третьим лицам. Зачем тебе сейчас говорить? Вот он вроде бы уже с этими мужчинами уже разговорился. И они заметили в его речи только лишь то, что он галилеянин. Они не знают, был он с Иисусом или нет. Но его речь была отличительна. Отличительна от них. Они по-другому разговаривали. Может быть, я не думаю, что другой язык был. Но я думаю, что Петр говорил как-то по-другому. Даже не галилейское наречие его выражало. Но этим мужчинам больше нечего сказать было. Они просто так сказали, ты, видать, галилеянин. И Петр говорит, я не знаю его. И петух снова запел. Братья и сестры, если я не буду вникать в себя и в учение, запоет петух. Бог через внешние параметры, Он даст тебе знать, ты не так делаешь. Тебе надо обязательно менять свое отношение в этом вопросе. Иначе спасение твое, оно уйдет. Братья и сестры, можно говорить замечательные догматические проповеди. Можно удивительные наставления давать. Но если я внутри себя не научился вникать в себя, не научился вот эти вопросы перед Богом решать правильно, братья и сестры, мое спасение, оно может быть потеряно. Я должен научиться этому. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Братья и сестры, еще один положительный пример, но уже другая сторона. Конечно, он связан с Иисусом. Почему? Потому что здесь многие моменты важны. Он для нас как пример, как эталон. Но тем не менее, в его жизни тоже были моменты, которые очень существенны, которые отражают где-то его сущность. Вот то, что было в Иисусе, оно особенное. Тринадцатая глава Евангелия Иоанна. Тоже события предпасхальные. 28 текста буду читать. Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. А Христос ему сказал: что делаешь, делай скорее. И как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему купить, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он принял кусок, то час вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе и вскоре прославит Его». Братья и сестры, очень обширное, но емкое определение Бог здесь для нас оставил с вами в действиях Иисуса Христа. У меня такой вопрос. В чем прославился Сын вот в этот момент? Совершенно верно. Он ему сказал: что делаешь, делай скорее. Но он ему сказал: ух ты такой, вражина. Ты идешь еще предавать меня. И еще тут начинаешь говорить: не я ли тебя предал, замаскировался. Иди, что делаешь, делай скорее. И я думаю, что Христос так себя повел, что, посмотрите, никто из учеников ничего не понял. Они подумали, что он его послал что-то купить. То есть он как бы сделал ему поручение. В словах Христа не было ни одного упрека этому человеку. И Христос говорит, что ныне прославился Сын Человеческий, и что Отец Небесный прославился. Братья и сестры, тогда, когда я удерживаю самого себя, умею себя припоясать истиной, тогда, когда я воздерживаюсь от каких-то вот таких вот поспешных внутренних даже заключений, каких-то оскорблений в адрес кого-то, в этот момент прославляется и Отец, и Сын, и эта слава распространяется и на нас. Вот, оказывается, в чем смысл, вот красота, спасение, которое находится фактически в этой ситуации. Когда мы с вами придем в небо, мы с вами читаем о том, что нам нужно взирать на воздаяние. И в первом послании Петра так и сказано, чтобы мы с вами смотрели на воздаяние. Почему? Потому что это очень важно. По примеру призвавшего вас, и сами будьте святы, потому что нам нужно с вами уповать на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа. И вот придет момент, когда мы с вами встретимся с Иисусом. Этот момент обязательно произойдет. И ни один человек на земле, он не обойдет этой участи. Но только в разное время они могут встретиться с Иисусом. Дети его встретятся с ним на облаке, а со Христом встретятся они тогда, когда Слово его должно будет их судить. Так Христос говорил: не я буду судить вас, Слово мое, которое я вам говорил. Так вот, интересная такая деталь. Все люди должны будут встретиться. Ну, поскольку мы все находимся в церкви, нам не в любом случае нужно будет давать ему отчет. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам и не один раз. И вот мы стоим перед ним. И вот в этот момент будет известна вся моя внутренняя сторона всей моей жизни. Вот искушение. Как я с ним боролся? Смог ли я припоясать себя? Смог ли я вникать в себя? Или сколько раз петушок пел? Ну, в разных ситуациях. И как я обратил на это внимание? И это все будет перед Христом. Друзья, там уже не нужно будет оправдываться: Господь, но это не я. Я там этого не скажу. Но это я. И там, где была победа, братья и сестры, там, где Господь, видя, как я уповал на Него, когда Он мне помогал в эти вопросы решить, сам я не смогу этого сделать. Я сейчас коснусь этого момента. Там, где я не смог сделать, это все будет открыто. И Бог бы хотел, чтобы я был в числе побеждающих. Братья и сестры, вот с тем процессом, который проходит у меня внутри, поскольку я уже забежал этой фразой наперед, я никогда сам не смогу с самим собой справиться. Никогда. Я так устроен, вот эта моя плотская натура, она, это такой монстр, это такой зверь, который способен растерзать нас на куски. Мы не в состоянии бороться против этой силы. Это лавина, это стихийное бедствие. Если только стоит нашей плоти вырваться на наружу, при всех ее желаниях, это причем у любого человека, какой бы он ни был благородный, как бы он ни выглядел самым кротким, то ли за кафедрой, то ли по жизни. Но если только он там внутри отпустит что-то, будет проблема. Но если Христос не поможет это сделать, если Он сам не сделает это внутри у меня, братья и сестры, у меня ничего не получится. Привожу последние примеры, мы будем молиться. Однажды Моисею нужно было из камня извлечь воду для народа. Это был кратчайший человек на земле. Он подошел к камню, и ему нужно было просто сказать слово. И из камня бы потекла вода. Бог уже все приготовил. И Бог поступил, как Моисей сказал. Но Моисей сказал не так. Он сказал это с гневом, и при этом еще в руке, держа посох, воспользовался и им. И тем самым подчеркнул то внутреннее состояние, которое было у него. И определение Божье сразу к нему. Ты не явил святости моей. Нет, ты не себя. Ты не себя сейчас опозорил. Ты моей святости не явил. О, Моисей, если бы он знал, что от этого случая многое зависит в его жизни. Но последний случай в жизни, последняя секунда. И вдруг вот так поступил. Дал место вот этой своей природе, человеческой природе. И она сыграла роковую роль. Дорогие друзья, я ни в коем случае не осуждаю Моисея. Моисей на небе. Он, мы видим его уже в Новом Завете. Нам Писание открывает уже его. Но Бог через этот пример, это как образ для нас, показал, что наше спасение, которое Бог нам вручил, мы вправе его воспользоваться им, но при условии, если будем исполнять вот это слово, вникать в себя и в учение. И вот таким образом поступая, мы спасем и себя, и слушающих. Поэтому хотел бы в связи с этим сделать такой вывод. Дорогие братья и сестры, Бог хотел бы нас научить с вами, чтобы, вникая в себя и в учение, мы бы могли контролировать наши вот эти те проявления нашей греховной плотской натуры. Бог готов сегодня нам помочь. Там, где мы неправы, Бог готов сегодня очистить нас. Бог готов сегодня сделать все, чтобы припоясывание оно совершилось. Это можно сделать, это нужно сделать, и мы должны это сделать, и в этом наша победа. Да благословит нас в этом Господь, и об этом я предложил бы сейчас помолиться Богу, чтобы нам с вами быть побеждающими в этой жизни, чтобы вот это слово, оно работало в нашей жизни, чтобы это было не просто такое, знаете, пафосное или, может быть, лозунговое какое-то слово. Оно очень красиво звучит, его часто употребляют, значит, на собраниях, но чтобы это было практическим осуществлением нашей христианской жизни, чтобы оно было и нам приятно, и слава была Богу от этого. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Таков, как есть, без дел, без слов, принявший с радостью твой зов, верою в святую кровь, тебе, Господь, иду, такой, как есть.
Тебе, Господь, иду.